Часть вторая. Пока они говорили, Чито вынул из кармана мячик. Мячик был синий, с белыми полосками. Чито рассеянно играл им, легонько бросал об полу своих ботинок и ловил на уровне пояса. Удары мячика были негромкие. Туп, туп, туп. Особенно слышны они были, когда в разговоре наступала пауза. «Тогда к делу, магистр!» Магистр молчал. Собираясь с мыслями, он морщил лоб. Кожа на лбу его была совершенно человечья, не то что на глазированном лице Тота. Вспомнив про Тота, Яр с усмешкой сказал: «Надеюсь, вы не собираетесь уговаривать меня вернуться на крейсер?»
«Упаси Господи! С чего вы взяли?»
Тот уговаривал.
«Тогда были иные обстоятельства. К тому же тот не отличался гибкостью ума. Всего 22 единицы. Хотя был исполнителен и точен».
«Был?» — сказал Яр.
«Да. Его кончину вы тоже можете отнести к числу ваших побед».
«Что же с ним случилось?» Магистр усмехнулся и шевельнул мохнатыми бровями.
«Бедняге Тоту запала в мозги ваша идея, что каждый человек — это целая галактика. Возможно, для вас это была просто фраза, но он на ней свихнулся. Он не смог опровергнуть эту идею логически, утерял смысл существования и распался. Видите, я ничего от вас не скрываю, Ярослав Игоревич, и от ваших друзей, и я надеюсь на ответную откровенность».
«Хм», — сказал Яр. «Что «хм»?» — спросил магистр с чисто человечьей досадой. «Смотря какая откровенность», — объявил Яр. «Если вы захотите узнать об оружии, которым грохнули наблюдателя...»
«Да упаси Господи, Ярослав Игоревич, я же понимаю. Да и зачем нам это? Мы не собираемся воевать с вами, это во-первых.
А во-вторых?»
«Ну, не сочтите за дерзость, но вы же, наверное, догадываетесь. В случае крайней необходимости мы сможем перемешать с космической пылью всю планету, вместе со всеми, кто на ней находится, и с вашим оружием».
«Тихо», — сказал себе Яр, — «тихо, только не горячись». Он помолчал и сдержанно улыбнулся. «Вы в чем-то сильны», — сказал он, — «а в чем-то очень опрометчивы и наивны. Почему вы решили, что мы дадим вам перемешать планету с пылью? Вы же не знаете наших сил и наших возможностей».
«Ну и нахал я», — ахнул он про себя, — «что я могу?»
«Но, Ярослав Игоревич», — снисходительно начал магистр.
«Что, Ярослав Игоревич? Ярослав Игоревич уже не тот лопоухий новичок на планете, каким он был летом. Он больше не уповает на семизарядные пистолеты устаревшей системы «Викинг». Он уже кое в чем разобрался и, кстати, успел кое-что посчитать. Ваши фокусы с нашествиями, извержениями и прочими грандиозными мероприятиями повторяются с периодичностью в 12-13 лет. Чтобы сделать очередную гадость, вам надо сперва подкопить энергии. А чтобы размолоть планету, тем более, да и размалывать ее себе дороже. Что будет с вашими базами, с производством гипсовых манекенчиков? Один вокзал на побережье чего стоит, не так ли, магистр?»
Магистр нерешительно мигал, и смотреть на это было приятно. «Вот сейчас я его неплохо зацепил», — подумал Яр. «Но все же нельзя так. Пока нельзя». Магистр сказал без особой уверенности:
«Вы же не знаете. У нас есть другие способы».
Яр коротко зевнул. Кажется, это получилось нарочито, но магистр не заметил. Яр заговорил опять: «Не будем пугать друг друга. Способы есть и у вас, и у нас. Но, может быть, перейдем к вашему делу?»
«Я этого и хочу», — обрадовался магистр. Потом замялся, оглянулся на Читу. «Простите, не мог бы мальчик перестать стукать мячиком? Меня это отвлекает».
«Мальчик, не стучи мячиком», — попросил Яр. «Это нервирует гостя».
«Я больше не буду», — сказал Чита голосом, каким обычно говорил провинившийся Алька.
Алька на стремянке неприлично хихикнул. Данка коротко усмехнулась. «Итак», — проговорил Яр. Магистр сказал негромко и торжественно.
«У нас к вам, Ярослав Игоревич, очень большая и очень серьезная просьба. Просьба о помощи».
Сделалось совсем тихо. Даже Данка перестала позванивать бусами.
«Любопытно», — отозвался наконец Яр. «Ярослав Игоревич, вы не единственный человек, пришедший на планету из вашего мира. Много лет здесь живет ваш одноземлянин, то есть земляк. Так это принято говорить?»
«Так», — полушепотом сказал Яр и удивился, как беспорядочно и глухо застучало сердце. «Ну и что?» — сказал он себе. «Что такого? Почему бы и нет?» Но от волнения заболел затылок и перехватило горло. Магистр постучал пальцами по столику и, наконец, сказал:
«Мы очень хотим, чтобы вы с ним встретились».
«Я тоже», — подумал Яр, — «я очень-очень хочу, но, конечно, не за тем, зачем это надо вам».
«Какая цель?» — не то сказал, не то прокашлял он. «Цель серьезная. У вашего земляка с давних пор хранится крошечная модель галактики. Она нам очень нужна».
«Ясно», — сказал Яр, хотя почти ничего не было ясно. «Она нужна вам, а ему тоже нужна. И он ее вам не дает, так? А отобрать не можете».
«Не можем», — согласился магистр. «По многим причинам. И договориться не можем. Этот человек ненавидит нас гораздо больше, чем вы. Хотя причин у него гораздо меньше, чем у вас».
«Что вы знаете о моей ненависти?» — подумал Яр. И вспомнил, как шлепались о пальто невозмутимого Тота пули из викинга, и как сыпалась крепость, и как плакала на могиле матери Данка.
«Нужны подробности», — сказал Яр. «Вот подробности. Глеб Сергеевич Вяткин появился на планете около 40 лет назад. Чем занимался до этого и кем был у вас, мы не знаем. Здесь известен под именем Стрелок и Глеб Дикий. Бывший террорист, ныне малоизвестный писатель. Живет недалеко от Орехова, в поселке Холмы, на улице Лучников, в доме номер 11 на втором этаже. Одинок и по характеру нелюдим».
«Почему? Тоскует по земле?» — спросил Яр.
«Не думаю. Насколько известно, он никогда не делал попыток вернуться».
«А что за модель?»
«Он очень дорожит ею, хотя практически она ему ни к чему. Видимо, просто память. По некоторым данным, эту модель сделали дети в городе Старогорске, еще там, у вас. Сделали для игры и потом подарили Глебу Сергеевичу. Подробностей не знаю.